Прием, прием.
Да,
как тебе мои штаны?
Стильно, модно. Самое тебе надо призна. Только так, знаешь, покороче так вот. Знаешь, чтобы карманы тут торчали.
Меня с кем-то путаешь. Как с кем-то меня путаешь? Как ее зовут? Вот. Знаю, во, прям я подвинул стиль. Микрофон, отлично стал. Главное, чтобы у него теперь не дышать.
Красота.
И не хлебать кофе. Очень круто. Всем привет! Очередной эпизод подкаста.
Привет, привет.
Охота, рыбалка, все дела. Называется он 1%
удачи. Называется охота, рыбалка, все дела.
Забыл, как называется. А все почему?
Потому что мало повторяем, потому что никто не знает, никто не верит в эту всю
сегодня, значит,
философию.
Не далее, чем позамерим теперь время подкастами, позапрошлый выпуск, который был с ребятами из War Archer. Значит, там я упоминал про такую штуку, как зеленый лук. Зеленый лук — это такой чат лучников в России, где ребят разных, с разным опытом общаются, делятся опытом. В общем, классная там атмосфера, позитивная, все нормально там. Но сегодня, буквально сегодня утром, кто-то там выложил фотку, типа, с одной, ну, с кепкой 1% удачи. И написал, типа, что вот были там где-то на природе, захватил с собой кепку, и типа у нас удача на 1% прибавилась. Я такой: нет, ребята, нет, это не так работает. Ну, не так это работает. Ну, я не знаю, как еще объяснять, но... 1% удачи вот нарисован здесь. Это не для того, чтобы у вас приросла удача на 1%. Нет, это наоборот, напоминание вам, что на удачу надеяться, сколько бы там процентов ни было, не надо. Надо надеяться на себя, на подготовку. То есть это вот циферка 1% удачи на кепке или еще где-то на наклейках. Это всего лишь напоминание, что нужно подготовиться хорошенько, и тогда вам не надо будет готовиться, рассчитывать, надеяться на удачу. Все, я надеюсь, мы усвоили.
То есть, если 99 кепок еще взять с собой,
то это нет, не, то это не гарантирует. Не да, вот это очень, вот прям вот Олег красавчик просто. Да, если вы возьмете 100 кепок, что если вы хотите купить 100 кепок, поддержать проект, я только за. Но я сразу предупреждаю, что если вы возьмете, вот купите завтра 100 кепок с 1% удачи на каждый, это не значит, что у вас будет 100% удачи.
Жаль, жаль.
Потому что вот это реальность жизни. И надеяться на чудо. Ну, вы все уже взрослые люди. Я надеюсь, что вы все уже взрослые люди. И должны понимать, что на чудо надеяться. Это прям как-то несерьезно даже.
Ну, а как же русская авось?
К чему она приводит? Ни к чему хорошему она не приводит.
Знаешь, так скрестил пальчики. А хоть бы повезло, хоть бы повезло, хоть бы повезло.
Ну, согласись, это...
На экзамен не приготовился. Там пятак положил под пятку.
Ну,
все,
да, да,
сейчас
да.
Пятерочка будет.
Нет.
К зачету не готов, идешь, пойду последним. Ну, это работает. Но опять же, это не удача, это подготовка.
Да, 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 это стратегия.
Это стратегия. Идешь последним, последней пятеркой, и как бы там уже давишь на жалость, давишь на уставшие мозги преподавателя.
Да. Но это частный случай. Как сказать, знаешь, как это? Это... Исключение.
Это частный исключение случай из правил, позора.
Исключение из правил, которое подтверждает правила. Все. На этом мы тему оставляем. Переходим к следующей теме. Резко так вот. Тут у тебя я вижу стрелы. Смотрю, красивые ты клеишь оперения. Белое, розовое, всякие совокупности разнообразные сочетания.
Да.
Будем про это говорить или про рыбалку лучше поговорим?
Давай, наверное, отдельно про рыбалку, отдельно про стрелы.
Отлично. Тогда мы сделаем сейчас парочку эпизодов.
Может, два будет эпизода.
За раз. Ну, если у нас время. Или если батарейки не сядут. Короче, тогда начнем с рыбалки. Потому что я знаю, что ты вчера был на рыбалке. Я не далее, чем... Я третьего дня был на рыбалке. Третьего дня, это значит, три дня назад.
Снова. Снова это выражение.
Она не... Да, она прям прилив. Ну, так вот получается как-то. Знаешь, это цикличность. Как вот, знаешь, вот как луна, приливы, отливы. То есть все в жизни циклично. Вот у нас цикл это три дня. Каждые три дня что-то интересное.
Каждые три дня записываем эпизод.
И это тоже. Что, кстати, неплохо так наметилось. И это еще, вообще. Я замечу, что сезон работы еще не закончился.
А сезон охоты еще не начался.
Да, то есть еще времени впритык. Вот я сегодня в 5 утра встал, сейчас уже почти 10, офигеть.
Ой-ой-ой, 5 утра встал.
И сейчас закончим записывать, потом я поеду на работу, потом я поеду еще там в одно место по делам, и потом только еще домой за 3-9 земель.
А потом третьего дня еще один эпизод.
А потом через 2 дня, бац, еще новый эпизод выйдет, прикинь.
Красота.
И вот так вот. А потом, когда закончится сезон работы, начнется сезон охоты и продуктивности, то будет вообще просто жара. Итак, сегодня говорим про рыбалку. Ты вчера был на рыбалке, я третьего дня был на рыбалке. Совершенно разные рыбалки, и тем не менее...
Совершенно разный результат.
Разный результат. Но, однако, твой результат я видел у твоей кошки в миске. А где мой результат?
Кстати, да, где твой результат?
А где мой результат?
А ты почему пришел с пустыми
руками? Потому что я его оставил дома, потому что это как приманка.
То есть, типа, приезжай в гости?
Да, потому что иначе что не затянешь.
У тебя там телефон не тянет.
Ну, шут с ним с телефоном, выключи его на денек.
По миру пойду.
Обнищаешь сразу. Не-не-не, угу. Надо как-то... Ну, ладно, короче, в общем...
Будем проклеивать палатку, будем записывать эпизод.
Да, и мы давно уже, я уже сколько раз, уже несколько эпизодов подряд я обещаю записать видео, где мы используем вот эти вот ступеньки с веревочной лестницей, как мы забираемся с помощью там... 4 ступенек, которые весят вообще ни о чем. Мы забираемся на высоту, сколько, 10 метров плюс?
Ну,
запросто.
Наверное.
Ну да, 30, плюс, ну, да. Легко.
8 плюс.
Ну окей, 8 плюс. А если 5 ступенек, то вообще, ну это уже перебор, конечно, так высоко.
Короче, на вершинку.
Да. Но это все весит, это очень компактно. Кстати, даже вот я не знаю, что важнее в этой ситуации. Легкий вес или компактность? Потому что компактность — это офигенно круто. Вместо того, чтобы нести палки, которые, знаете, тебя по коленкам бьют, по затылку бьют.
Как-то у тебя все тяжело. У меня никогда не било.
Мне постоянно. Ну, потому что я их всегда приделаю близко к спине, близко к раме.
А
ты, наверное, снаружи их приделаешь.
Ну, немножко... да, сбоку.
А я делал так, что у меня сначала платформа, потом лестница, потом рюкзак.
Ну, правда, я никогда не охотился с седла и с приставными лестницами. Я всегда с этими уже...
уже сразу на них? Ну да, да. Ладно, рыбалка. Стараемся вернуться к теме, которая нам не так интересна, как охота.
Да ладно.
Да ладно.
Я вчера был на рыбалке.
Давай рассказывай.
Тысячи чертей. Почему я так редко езжу на рыбалку? Вот именно вот слово в слово.
Что с тобой не так?
Да блин.
Ну куда ты ездил?
Я ездил на речку Потомок, которая вот... На речку Потомок и на канал, который идет из Чесапика в Огайо.
Окей, это ты был в где? На Мэриленд, Вирджиния? Или ездил туда еще
западнее? На Мэриленд, Вирджиния.
Ну, рядом с какими городами?
Рядом с городами Грейт Фоллс.
Рядом со штаб-квартирой. В прямой видимости от Белого дома, фактически.
Ну, точнее,
монумент Вашингтона.
Не-не-не-не-не-не.
У нас по реке смотреть туда? Над тобой самолет пролетает, который в Реган садятся?
Да, абсолютно нет. Я был в Грейт Фоллс Парк. Это где штаб-квартира ЦРУ.
А, это Лэнгли?
Да.
Ну да, но вдоль, если вот выйдешь, и тебя, конечно, снесет там эта река, но, допустим, гипотетически, если бы ты вышел на середину реки, ну или на каком-то судне выбрался туда на легком, и смотрел бы вниз по течению, то ты бы увидел, во-первых, ты бы увидел, как самолеты летят туда и садятся в центр Вашингтона, ну, грубо говоря. На самом деле они садятся в Арлингтон.
На самом деле
и ты бы увидел монумент...
канал идет параллельно речке,
и там деревья нависают.
Можно идти по этому каналу и дойти прямо до Джорджтауна. Прямо вот до самого Джорджтауна, где вся эта красота.
Ну да.
Вот.
А этот канал, что интересно, этот канал в свое время был выкопан, чтобы способствовать продвижению и развитию и завоеванию, так скажем, Запада.
Именно.
То есть вдоль рек, вдоль Потомака от Вашингтона, река Потомак течет, потом там разные другие реки, не знаю какие. Этот канал шел вдоль рек, там была система, несмотря на то, что он уходил вглубь континента, соответственно, он двигался против течения. То есть реки с гор стекают в сторону океана, да? Он двигался от океана вглубь континента против течения, но вдоль этих рек была построена система каналов с шлюзами. И судно, которые тянули ослы и мулы вдоль этого канала, соответственно, веревками, как батраки, только мулы в основном это делали.
Америка пошла чуть вперед.
Ну, потому что чуть позже уже было, то есть... Ну вот, и... То есть опыт уже был. И да, они проходили немножко, потом перекрывали шлюзы, набирали, поднимали уровень воды, потом опять открывали, соответственно, так систему шлюзов работала, что они судно одно могли довольно... С относительно небольшими затратами могли протолкать грузы огромные вглубь континента. Это было еще вот до систем дорог, до железной дороги, когда она стала популярной. Потом железная дорога появилась, и все. Вот этот канал, он, по сути, стал памятником. То есть там сейчас есть обветшавшие, восстановленные частично там домики, которые стали музеями раньше, где жили хранители этих шлюзов. Там есть сами шлюзы, точнее, их остатки, там каменные кирпичные стены. А в самом канале... Что в самом канале? Вот тут ты нам расскажи.
А в самом канале еще есть до сих пор один кораблик, который таскают лошади.
О, прикольно.
Туристический.
А, да?
Некоторые шлюзы работают.
А, да, они даже шлюзы рабочие есть?
Да, да, да.
Обалдеть, надо сходить срочно.
Там классно. Я прям пару раз наблюдал, как это все происходит.
Блин, они часть берут, истории вообще.
Подтягивают корабль этот.
Там... Лошади, да?
Да, лошади.
Ну, там... то есть не мулы.
Не-не.
А ты можешь отличить мул от лошади?
Да, конечно.
Окей, продолжаем тогда.
Туристы сидят в лодочке, там такая небольшая лодка, судно такое. Как небольшая? Я не знаю, наверное, человек 20 там будет, 30 вмещается. Лошади стоят на берегу, соответственно, затягивают в шлюз эту лодку. Шлюз закрывается, с другой стороны шлюз открывается, уровень воды поднимается, становится вровень с тем, который находится на этом участке канала, и потом конники тянут судно вперед.
Смотрится. А человек, который стягает конников, он рядом с лошадьми находится? Или он с шлюзом?
Есть, есть капитан, который находится в этом судне, и есть два или три человека, которые находятся на берегу, и они там управляют лошадьми.
Прикольно.
Классно, они одеты в таких...
А, ты, и, ну, у них, значит, наряды такие?
Да, старых нарядах, старинных. Не старинных, старых.
Да.
Вот. Ну, как бы классно, красиво. И все это у них получается очень оперативненько. Они там протягивают еще, наверное, метров 150, потом разворачивают это судно и идут...
Ну, это ладно. Это то, что видно невооруженным взглядом. А когда ты подходишь ближе, и у тебя в руках удочка, а в кармане лицензия...
Да.
То ты находишь,
кстати,
там
слушай,
что?
Вчера первый раз купил лицензию, которая вирджиниевская Sportsman License.
А, ну правильно. Я ее всегда покупаю.
Как надо правильно? Купить, я раньше покупал там 5 разных лицензий. То есть на Small Game, на Archery, на этих оленей Turkey. Потом еще что-то покупал. Это на это HIP.
Ну да. Ну да.
Потом... Еще что-то. Ну, в общем, получалось 4-5. А вчера думаю, ладно, дам уже денег департаменту.
Да что дам, по-моему, дешевле выходит.
Не, не дешевле.
Ну, сколько? Ну что,
может.
Дороже, что ли?
Короче.
Тут точно не дороже.
Мне не нужно было, в принципе, на медведя лицензия.
Это ты сейчас так говоришь. Это ты сейчас так говоришь. А когда я тебе в январе позвоню и скажу, пошли.
И я подумал, что не буду я докупать. Если получится, то получится. Если нет, то ладно. В общем,
ну, ты сделал, ты купив лицензию на медведя, даже если ты не будешь охотиться, так ты вот, сделал доброе дело, потому
именно,
что деньги
именно
пойдут
из
на восстановление
этих соображений, я думаю,
среды обитания.
Ладно уже, пускай будет. И там
я уже
круглая...
лет 7, наверное, покупаю.
Короче, теперь, если у меня кто-нибудь спросит, сколько тебе обходится охота в год, я могу смело сказать, $100.
Всего лишь $100?
Да.
Это медведь, это 3 индейки, это 6 оленей и неограниченное количество мелкой дичи.
Да.
$100.
Плюс рыбалка.
И рыбалка туда включена.
Да, не океанская.
Ну да.
Пресноводная.
Про океанскую мы тоже сегодня поговорим, если у нас батарейки не сядут.
Вот.
Ну, значит, что там нас ожидает внутри, под поверхностью воды в этом канале? Вообще, насколько этот канал широкий?
40 метров.
Да ладно, мне кажется, меньше. Или местами меньше?
Местами меньше, местами больше.
А.
В общем, чудо этого канала, я как... Когда только приехал в Штаты, я на этом канале проводил очень много времени. Я прям там знал каждую кочку, каждую корягу.
Ничего
знал все. Я там рыбачил, может, 4 раза в неделю. Меня все рыбы знали по имени. Я приходил, ловил, отпускал.
А там нельзя забирать? Или ты просто... Или почему
можно,
ты не забирал?
Ну, как-то иногда забирал, иногда нет. Мне кажется, что там вода не до конца самая чистая. И
прям... Да, потому что слишком близко к городу. И, казалось бы, город вниз по течению, но мы знаем, что вверх по течению есть прекрасный штат Вест-Вирджиния.
Да, который немного
сбрасывает.
В котором куча
заводов.
Всякие.
И все это
потенци... Добывающие, перерабатывающие.
Да, ресурсы извлекающие.
Вот.
То есть рыба тут ты не особо так ешь. Понимаешь, поэтому твоя кошка хвост не хочет есть.
Может. Какой хвост? Это целая рыба.
Там целая рыба? Я только хвост видел. Она сейчас съел, может, половину?
Да нет.
Ну,
побаловалась. Короче, чудо в том, что там клюет всегда. Ну, или почти всегда.
А много там людей рыбу ловит?
Нет. Практически не ловит.
Хм, интересно, почему?
неинтересно.
Может, там не так живописно для них?
Может быть. Но там обитает окунь, бас.
Окунь as in полосатый желтый или...
Полосатый желтый.
Да ладно, в натуре?
В натуре.
Офигеть.
Можно вытвичить, я прям ловил пару десятков там.
Реальный перч. Реальный окунь.
Yellow perch.
Вау. Вау, ничего себе, я удивлен.
Прям он как наш окунь.
Я самый ближний в Делавере ловил. Вот 7 миль.
Он как наш окунь, как российский, окунь. Белорусский, только немножко желтизной.
Это, кстати, знаешь, чем? Это, блин, вот сейчас вот я не хочу соврать, это с чем-то связано. Вот буквально недавно статью, заголовок прочитал, статью не стал, потому что мне рыбалка какой-то, знаете, не так интересна, как охота. Но есть научно обоснованная... механизм, согласно которому, который определяет цвет окуня. Все, больше я ничего не могу сказать по этому поводу. Так что это по сути...
Окуня.
Ну, то есть зависит то ли там от диеты, то ли там от растительности на дне водоема, то ли от тени солнца, там, то ли еще от чего-то. Но это определяет. То есть ты можешь взять, грубо говоря, одного окуня, которого такого там оттенка цвета, и там полоски у него такие толщины там или еще что-то, и переместить его и его потомство в другой водоем, совершенно другой, и там у него уже будут другие, у его детей будут другие полоски, другой окрас слегка. Зависит, короче, от водоема, от среды, а не от породы там еще чего-то. Что, этого, кстати, самое частое заблуждение. Вот, например, с теми же белохвостными оленями считается, что... многие говорят, ну, даже с любыми, вот, охотники в охотхозяйствах, там, знаешь, вот, любят вот это дело, что, типа, селекционный отстрел животного, потому что якобы там у него там рога, там, какой-то один рог в сторону вырос.
Да-да-да.
Мне кажется, у него плохая генетика. Нет. На самом деле у него генетика нормальная, просто, может быть, вначале там была какая-то инфекция или еще что-то, или физическое повреждение этого рога. Он год пройдет, он этот рог сбросит, новый отрастит, и потенциально он может быть рекордным трофеем. То есть генетика не так влияет. А что влияет? Влияет кормовая база. Чем больше минералов в течение, ну, и питательных веществ всяких в себя впихивает этот олень на протяжении года, тем больше у него рога будут. То есть генетика,
короче, эпизод,
вторична.
Ребята, слушайте, эпизод о рыбалке.
Сегодня мы про
генетика
рыбалку.
Вторична, а белохвостые олени...
Вот основные два момента — это правило Бергмана и кормовая база. Все, продолжаем. Правило Бергмана ты знаешь, что такое?
Нет, конечно.
Ну, ты правда
расскажи нам всем.
Не, ну ты правда не знаешь, что такое правило? Ну, короче, правило Бергмана, это ученый такой, биолог, он написал, он нашел такую закономерность, что в рамках одного вида, вот мы берем вид, ну, те же белохвостые олени там, или еще что-то, в среднем на протяжении всего вот ареала этого вида с севера на юг, он заметил такую закономерность, что чем севернее, тем особь крупнее.
То есть ты хочешь сказать, что
есть исключение
белохвостый справа. Олень в штате
сравни флоридский Флорида, Ки-Вест, и... который как собака, как моя ласка размером,
и
сравни
сказать,
с какой-нибудь с Канадой.
Хочешь сказать, что это один и тот же олень?
Это один и тот же олень. Я тебе больше скажу, они что, многие, уже несколько университетов делали, они ловили оленей на севере, отвозили их на юг, ловили там, ну или наоборот, что они делали. Они брали, короче, маленьких из регионов с маленькими оленями, перевозили туда, где крупные олени, и их
они
дети становились крупнее уже, да. Но второй момент, который нередко перекрывает правила Бергмана, это как раз... Правило Бергмана основано на теплорегуляции. То есть чем крупнее зверь, тем ему проще оставаться в тепле в мороз, и чем меньше зверь, тем он меньше перегревается. Как это с этим связано? Ну, короче, правило Бергмана основано на терморегуляции. Второй момент, который нередко перекрывает правило Бергмана по своим показателям конечным, по размерам, это наличие кормовой базы. Притом там уже включается так называемая эпигенетика. Эпигенетика — это значит, когда через поколение что-то, то есть какие-то гены в нас, и в животных, в людях, у всех нас есть эти гены, которые могут включаться и выключаться. Ну, например, там ген, отвечающий за крупный рост. И, как правило, опять же, ученые проводили много тестов, и они замечали, что, по сути, все сводится к тому, что чем больше кушает мама, тем крупнее будет ребенок.
Послушав это, можно сделать вывод, что кормовая база самая главная.
Основной,
самая,
да,
решающая.
Да. И самое интересное, что кормовая база не только сказывается хорошо на трофейности зверя в будущем, но также растительность. А кормовая база для оленя — то, что он может дотянуться. То есть это все, что вот на уровне вот, вот земли. А также во время весной, в начале лета, когда олени детеныши, это наличие такой растительности, оно способствует выживаемости. То есть про койотов, например, здесь тоже проблема. Там, да, вот многие говорят, вот там мы круглый год койотов отстреливаем. Но это все фигня, потому что на самом деле это никак не влияет на выживаемость оленят в те самые критичные первые там, пару, несколько недель. А влияет как раз наличие вот такой вот растительности. То есть кормовая база и вообще растительность — это куда более критично, чем какая-то там генетика.
Оказывается, все просто. Нет еды, нет жизни.
Да, да. То есть, если у вас высокий лес... Да, кстати, что-то... Ой, сейчас такая скользкая тема, там все уже как-то про это меньше говорят, но то есть весь интернет пестрел, соцсеть пестрел, там типа пожары там в Сибири, все такое. А здесь мы смотрим, здесь как бы ученые знают, что а, пожары всегда были, и б, ученые и биологи используют пожары, специально их, ну, то есть, конечно, они контролируемы, но жгут леса, чтобы через год-два там восстановилось, и среда обитания восстановилась, и там в разы дичь становится больше. Просто потому что, когда стоят такие вот вековые деревья, они абсолютно бесполезны всем, кроме, пожалуй, может, белок.
И самой древесины, которую можно распилить.
Да, ну, блин. Ну, древесины достаточно, я думаю. Проблемы, я не знаю, проблем с древесиной такого нет, насколько я знаю. У меня нет проблем с древесиной. Кстати, меняем тему. Я предыдущая тема, она очень скользкая, я не хочу особо заострять внимание, поэтому делаем вид, что я ничего не сказал вообще про пожары в Сибири. Вот. А, по поводу древесины. Не знаешь, я вот хочу из палет делать, начать делать...
Мебель.
Не мебель, какие-нибудь там сарайчики себе сколотить, еще что-то. Не знаешь, где можно надыбать кучу-кучу палет? Деревянных таких под этих подносов.
Поддонов.
Поддонов. Не знаю, как называется правильно. Палет здесь называется.
Ну, знаю, может, поспособствую.
Ну, ладно, мы
сколько
потом...
Сколько тебе надо? Много?
100. Окей, начнем с 50. Итак, рыбалка у тебя удалась?
Всегда.
Карпа видел?
Кстати, с какого расстояния можно попасть в карпа из боуфишинг?
Ну, зависит от того, насколько он глубоко находится.
Прям не глубоко.
Метров с 10, я думаю, ты справишься. Что, дальше, что ли, видел?
Да.
И не мог подойти? Или он просто там вдалеке?
Там вдалеке.
Ну, то есть можно на какой-нибудь лодочке подплыть?
Видел 3. Ну, причем это за час.
Ну, причем ты там, наверное, не целенаправленно за ними.
Абсолютно.
Просто а ночью? Шел... Там открыт ночью парк или нет?
Не, парк закрывается ночью.
А паблик лонч нет, который ночью открыт? То есть нельзя на выплыть туда, заплыть в ночь?
По каналу, наверное, нет.
А как? Окей, файн. Короче, мы эту тему с тобой еще год, наверное, 2 назад. Я еще собирался позвонить в местный департамент природных ресурсов и узнать, можно ли там охотиться с луком или нет. Ты думаешь, там можно охотиться с луком? На рыбу? А у тебя микрофон не слишком далеко, а то, может, тебя не слышно.
Не слышно моего молчания. Но сейчас
ну,
лучше.
Так что там насчет луков-то?
А, я не знаю, я не узнавал. У меня и нету боуфишингового лука.
Короче, мы узнаем.
Но попробовать возможно, стоит. А, по поводу рыбалки там. Угу. Чем мне это место очень нравится, это 25 минут езды от дома, и там клюет всегда.
То подожди, есть... тебе же надо переезжать на сторону Мэриленда.
Да.
И ты по кольцевой, по окружной дороге, по МКАДу местному едешь.
Да.
Я ни разу, вот честно говорю, ни разу не ездил. Даже если я ездил с одного выхода до следующего, 25 минут, я вечно там встреваю,
да,
стою
вот
в пробке.
Да, вчера прям реально 25 минут. Жух и там.
Повезло.
Короче, клевало, как всегда, мелочь, много, на все. Классно, можно с ребенком съездить, показать и клюет. Ничего трофейного, но приятно. Я ездил со спиннингом, как бы можно и с нахлыстом.
Ну а как там? Там же вроде все нависают кусты деревьев, или все равно можно?
Ну,
или умеючи можно?
Ну, да нет, я не умею. Ну можно кидать, грубо говоря, по диагонали, чтобы шнур расправлялся вдоль берега и потом...
Отлично. Его теперь когда в следующий раз пойдешь? Через год?
Нет. Надумал, что попытаюсь в этом сентябре съездить на лосося.
А, да?
Угу.
Ничего себе.
Я вот сейчас найду в себе силы, распланирую все, напишу Игорю.
А, ты к нему хочешь сходить?
Ну, он говорит, что у него там тиной не отдает рыба. Он мне сказал, что
Лосось бывает, что тиной.
Лосось в озере Онтарио отдает тиной, икра тоже отдает тиной.
Че, реально?
А у них там она красная такая, замечательная. Попытаюсь туда съездить. Пока ты там будешь своих собак забирать, я добуду оленя.
Ну, так мы быть... добудем еще до отъезда.
Ну, тогда. Потом ты к себе, а я как раз подожду, пока будет пуш, пока лососи двинутся в речку и, может быть, махну туда.
Прикольно.
На пару деньков.
Классно.
Пытаемся.
Ну, не знаю. Знаешь, вот я вот сейчас был третьего дня на рыбалке, наловили там. Ну, я даже... Я вот большую часть того, что я поймал, была слишком маленькая по размерам рыбы, и мне пришлось ее отпускать, само собой. Хотя, конечно, прям не хотелось. Ты меня знаешь. Ну, пришлось, потому что... Но... И что, я привез домой кучу рыбы, и она разлетелась вот так вот. Тебе не то, что ты олень добыл, ты потом его там какое-то время ешь, а это филе пока нафилетировал. Все, конечно, очень красивое, там фотки в Инстаграме выкладывал, все. Но потом один прием пищи, и у тебя половина этой рыбы исчезла. Притом рыбы там такие душевные.
Еще... Значит, надо больше ловить?
Не знаю, одного олень добыл, и потом ты себя кормишь, и собаку кормишь. Потом себя кормишь, потом собаку кормишь. Короче, олень маленький. Вот я вот совсем рыбалку не понимаю.
Ну ты что, я вчера... Почему я вообще поехал на рыбалку? Я до этого хотел, все как-то не решался. Все работа, все работа. А вчера не послушал, а посмотрел последний, крайний эпизод.
Какой?
Там, где вы с тезкой Олегом обсуждаете. И он в какой-то момент сказал, блин, я один раз сходил на охоту, я просто понял, что вот, ну, мое, вот, ну, как бы вот, и никак иначе и быть не может. И прям я посмотрел на него, и у него прям глаза загорелись в этот момент. Он с таким воодушевлением говорит, блин, понимаешь, я взял в руки лук, потому что вот, ну, надо больше ходить, там, мне трех уикендов не хватает или двух, и вот мне надо там чаще. Я его послушал, думаю, блин, это прям вообще мои мысли, мои слова. И потом думаю, я точно так же отношусь к рыбалке, и я на нее хожу так редко. Я просто взял, пошел, достал коробку, оттуда достал там катушки, мухи, воблеры и собрался, поехал. И я тебе скажу, что я прорыбачил там 2 часа, но получил такое удовольствие. Это так классно. Свежий воздух, жара, пот.
И в итоге...
Всякий гнус клюет. Ну и нормально. В смысле, гнус грызет, а мелочь клюет. Mm. Но оно было классно. Видел пару сомиков прямо у берега.
А реально?
Да. Там в одном месте такая ямка, прямо от берега отходишь на, я не знаю, там 2 метра, и сразу такой свал вниз. И там сомики плавали. Я кинул джиг, что-то там подергал. Один клюнул.
Да?
Ага. Буквально там пару секунд по это.
Ира, а в самой реке? То есть вот канал идет параллельно реке Потомок.
Угу.
Река красивейшая тоже. Там камни торчат в разные стороны, скалы какие-то местами бывают, местами пологие берега. Ты там не пытался ловить?
Пытался, но были дожди позавчера.
А, опять река мутная
и
стала.
Река чуть поднялся уровень, и как бы что-то сильно много всего несло.
А.
Поэтому не особо было. Ну, опять же, я был... с ребенком и там лазить по этим всем кустам, хмызнякам, по этому тяжеловато. Там и мухи, и клещи, и еще что-нибудь. В общем, а по каналу вообще красота. Идешь, дорожка такая гравейная, не гравейная, песочная, короче.
Да, я по этой дорожке, я один раз, знаешь, что сделал? Один раз. Но больше не хватило. Я на велосипеде проехал. Вот река Потомок, да, вот этот канал... И тропинка вдоль него, где лошади раньше, да, ходили. Ну, и сейчас, ты говоришь, в некоторых отрезках ходят. В общем, от Вашингтона вдоль реки проехал вдоль Потомка. Точнее, в обратную сторону я проехал.
До Огайо.
Не Огайо, до Лисбурга. Потом по северному берегу Потомака до Вашингтона там переехал. И потом поехал-то по WOD-трейлу. Из Вашингтона.
Тебя накрыло.
И до Лисбурга. И там паром, значит. В Лисбурге есть паром. И прям на паром.
White's
Ferry, да.
О,
то есть
еще
я такой круг
места.
Сделал полностью, прикинь.
А ты знаешь, что там на White's Ferry? Вот именно там я видел очень много карпов.
Ну, там у меня есть вот лодка, да, Крузенштерн, назовем ее. Скромно. Мы можем там спустить лодку и пострелять этих карпов?
Да.
А чего мы тогда не делаем этого?
Сейчас мы в твою антилопу гну загрузим.
Не, ну серьезно, почему мы этого не делаем? Мне сейчас нужно будет очень много протеина. У меня в три раза больше собак сейчас станет буквально через месяц. Понимаешь, в три раза больше собак.
В три раза больше собак.
Ну да. Мне очень надо будет много протеина. Это рыба, нам карпа стрелять будет каждый третий день.
Дела. Как с этим жить? Ой-ой-ой-ой.
Петливые отмазки.
Слушай, ну я съезжу еще, может, такого лосося привезу собакам.
Да, неплохо. Ты хочешь их избаловать. Будет дядюшка Олег, который приезжает и балует собак постоянно.
Да нет, с лососями все печально. Когда эти кинг-салмоны, которые чавыча, заходят в речку, то они уже такого коричневатого оттенка. Они уже абсолютно не красные, даже не розовые.
Ты имеешь в виду мясо само, да?
А мясо такое уже серо-коричневое, и оно уже как бы мертвое.
Да, вот, кстати, интересно, у них механизмы какие-то биологические запускаются. То есть они сами запускают начало своего конца, смерти. Прикинь?
А прикинь, что потом они разлагаются, на них начинают всякие микроорганизмы размножаться. Потом их едят всякие микрожучки-паучки, потом их едят лосося, которая... Да. Вот, только вылупилась. И потом
это молодь
скатывается в речку, по речке в озеро или в океан.
Вниз по течению обратно,
вниз по течению. Нагуливает 5 лет или 4 года свой жир,
как называется?
Мясо. И потом мигрирует назад.
Как называется
в тот
этот
же ручей.
Стиль поведения?
Ой, я не знаю.
Вся рыба делится, можно поделить на сколько, наверное, на 4 вида. Наверное, на 5. Сейчас попробую.
Я
вообще
знаю,
ни разу не биолог.
Я не знаю, по каким категориям.
По категории вот соленая, пресная вода и его сочетание. Есть рыбы, которые, вот как ты описал, которые рождаются в пресной воде, потом возвращаются в соленую, там достигают
половой зрелости,
да, и взросления, и возвращаются обратно в пресную. Есть наоборот, которые рождаются в океане, потом уходят в пресную. Да, там живут, растут, потом возвращаются обратно в океан, чтобы давать потомство. Есть, которые постоянно остаются в пресной, есть, которые постоянно остаются в соленой. А есть рыбы, которые гибриды, которые могут так, а потом могут по-другому.
А еще те, которые живут в океане, возвращаются в речки. Есть, которые возвращаются на нерест один раз, а есть те, которые нерестятся несколько раз.
Да. Ну да, ну как бы да, да. То есть интересно, конечно. Но вот то, что я ловил, вот третьего дня я привез домой. А, я начал говорить, что я отпускал всех, но со мной были ребята, вот этот приятель мой, который постоянно меня там водит на рыбалку. Он был, и его там какие-то
знакомые.
Слушай,
познакомь меня с ним, я поеду, я хочу на рыбалку.
Он только этим и занимается, он знает, как свои 5 пальцев там вот эти вот. Я вот могу про это подробно сказать, если интересно?
Да вообще интересно.
Это на самом деле, это черт, он там все знает. Но... Я привез домой 2 вида рыб. Оба вида мне знакомые, но один из них я ловлю чаще, чем другой. Первый, про который я говорю, который мне более знакомый, это луфарь или блюфиш. Распространена рыба, я так понимаю, вообще по всему миру. В России называется луфарь. Вторая — это рокфиш или striped bass. Тоже это считается прям такой... Ну, прям деликатес. То есть ее в ресторанах, да, ее в ресторанах подают. То есть она ничем не хуже твоих этих сэмонов, лососей. Как там сказал?
Чавыч.
Чавыч.
Чавоч. Чаво-чаво.
Так, ну, разница, прикол в том, что вот этот рокфиш или полосатый бас, он как раз по поведению схож с лососем. В том плане, что он живет и кормится, и набирает вес, и достигает половой зрелости в соленой воде, а потом идет нереститься в пресную.
Более того, одно из основных нерестилищ этого стрип-пэса или этого рокфиша это потомок.
Да, то есть он по Чесапик, заливу Чесапик,
да,
поднимается.
Сюда.
А я, короче, рыбачу обычно в Делавере на Indian River, то есть индийская река. Чтобы вы понимали, это вот побережье Вирджинии, Атлантическое побережье Вирджинии, Мэриленд, Делавэр, Вирджиния, это все вот рядышком находится. Это как раз вот в тех местах, куда вот первые, где были первые успешные, сейчас самое первое успешное поселение европейцев, это было в Вирджинии, в городе Джорджтаун в 1607 году, как сейчас помню. Вот. И вот, вот вдоль этого всего побережья есть... Вот чтобы представлять, вот есть континент, есть материк, да, вот континент. Потом зачастую, ну, если смотреть на карту, например, наблюдается такая картина, что реки, реки текут с континента, образовывают своего рода залив такой, расширяются потом, да, образуется залив, и потом этот залив соединяется с океаном. И как это выглядит на карте обычно, вот континент, если смотреть сверху, да, вот мы, то есть на Америку, на восточное побережье, слева будет континент, суша, справа океан, а вот здесь вот в середине получается такая вот тоненькая щепочка свисает суши, которая разделяет океан с одной стороны и залив с другой стороны. И вот как раз вот в этом заливе смешивается, то есть в зависимости от приливов и отливов, постоянно, ну, и меняется и уровень воды, и меняется там солоноватость воды и все остальное. Ну, так вот, к чему я это все рассказываю? Что в этих местах, где залив, соответственно, пресная вода, которая с рек стекает, вливает сюда, залив соединяется с океаном, так как океан меняет постоянно уровень воды за счет приливов и отливов, что, в свою очередь, зависит, от, конечно же, от Луны, как мы все знаем. Так вот, в тех местах, где соединяется залив и океан, происходит такая штука, что каждый раз, когда меняется направление течения, течение меняется в зависимости от приливов и отливов, на пике вот этих вот приливов и отливов, когда течение самое-самое сильное, происходит такая штука, что вся мелкая рыба, которая потенциально становится, может стать жертвой крупного хищника, она начинает кормиться на всяких там насекомых. Представьте, вода начинает подниматься с берегов, там где там какие-то насекомые, еще что-то там. Все это начинает смывать, все это начинает завихрение, там вот, крутиться, вертеться неконтролируемо. Мелкая рыбка начинает на этом всем кормиться. И тут приплывает крупная рыбка начинает кормиться на этой мелкой рыбке. Так вот, вот эти вот места, они называются inlet, то есть то, что впускает океан в сторону.
То есть, ну, там, грубо залив. Говоря, образуется такое течение, как на речке.
Ну да. Просто даже двигается, ну, блин, очень либо мощь, к берегу, огромная. Либо от берега. То есть огромные массы воды на протяжении 6. Сколько там длится прилив, отлив, там цикл? 6 часов, да? Или каждые 6 часов, да, по-моему. Вот. Огромный объем воды двигаются либо внутрь, либо обратно в океан. И вот в этот момент, когда начинается это максимальное движение, там такой адский жор начинается. И вот ты смотришь расписание приливов.
Блин, слушай,
отливов.
Ты говоришь, эти адские жоры мне уже...
И это адские жоры, когда ты закидываешь, сидится. И у тебя буквально... Вот, опять же, там есть, знаешь как, вот четыре основных... Сейчас озвучим четыре основных вида океанской рыбалки вот в этих краях. Но вот адский жор, чтобы ты понимал, это вот ты тут закидываешь... Проходит там несколько секунд, у тебя просто уточка начинает вот так вот колбасить.
На что
так?
Ты ловил?
Ну, я ловлю обычно бактейлы. Бактейл — это джиг. То есть все ловят на джиге. Правильно называю? Я с терминологией не очень. Джиг — это, короче, свинцовый набалдашник, и крючок из него торчит. И на него ты уже можешь либо силиконового червяка насадить, либо имитацию рыбки какой-нибудь насадить, либо бактейл навязать. Бактейл — это бак — это олень, тейл — это хвост. То есть из хвоста вот эти вот используют, типа мушка такая большая.
То есть
ты сам
делаешь?
Нет, я сам не делаю, я покупаю в магазине. Ну,
самому сарай! Ничего не стоит. Да вообще сарай!
То есть берешь аккумулятор автомобильный, разбиваешь его, достаешь вот эти решеточки, тук-тук-тук, бордюр обстучал с них, сыпалась эта вот вся кислота. Потом ее в баночке расплавил, потом в формочке.
То есть ты забываешь, еще надо распалить костер?
Да, костер не тухнет. Ты потом формочный из глины. Берешь крючок, да, там туда наливаешь это все, у тебя получилась джиг-головка вот эта вот, и там уже на нее можешь намотать там ниточкой красной и потом залить, я не знаю, клеем, эпоксидкой, чем хочешь, и у тебя получается бактейл. Ты можешь силиконовых червей с Алиэкспресс заказать, туда навязать.
Короче, джиг-головка, к которой привязан шматок меха.
Да, и потом либо червяк белый, либо рыбка какая-нибудь.
А большие?
Что большие? Ну, знаешь, вот если ты хочешь маленькую рыбку поймать, ты вешаешь маленькую. Если ты хочешь, но гарантированно. Если ты хочешь крупную, но не факт, ты, блин, берешь крупную. Но вот когда,
ну, крупная
вот,
это сколько? То есть, как бы там 5 дюймов, 20 дюймов?
Смотри.
С ладошку?
Нет.
Две ладошки?
Ну, там разные грузила есть. Притом зависит от того, насколько быстро течение, то есть на какой стадии прилив или отлив.
Но ты забрасываешь, ты ждешь, чтобы
смысл в том, что он
опустился
по дну,
и
да,
по дну
его тащил. Да, и если ты чувствуешь, что у тебя, значит, он тащит, например, под тебя тащит, то есть ты с моста там накидал.
Ну да, и ты не ты подматываешь, а да, подматываешь, оно не касается дна.
Ну, оно тюкается, да, и, да-да-да, совершенно верно. И если ты, если, например, когда я использую джиг вот этот слишком легкий, и я чую, что он дна не касается, что, кстати, иногда луфарь иногда клюет вообще, ему пофигу. Он просто, если он ну, там да. есть, если он зашел, то он на голый крючок льет. И неважно, по дну она бьется или не по дну бьется, пофигу. Это просто адский хищник какой-то. Но предпочтительно, более так, шанс увеличивается, когда ты по дну тащишь ее. Тут есть другая проблема, что там...
Сколько ты отрываешь за рыбалку?
Ну вот видишь, я не так хорошо знаком, как мой приятель за весь вечер в тот раз ни одной не потерял. Я потерял штуки 4, наверное. Притом он кидал даже чаще, чем я. Okay. Я потому что там у меня Настя со мной была, мы там...
Ну а сколько болтали. Вообще груза там? Унция, две унции, три, чтобы я понимал?
Я не знаю.
Ну, такая голова?
Да, вот, ну, или такая? Вот, ну, блин, слушай... Ты придешь, если ты, как это работает? То есть кто-то нас слушает и скажет, что я хочу туда поехать, вы приезжаете в любой магазин рыболовный там, и вы спрашиваете, слушайте, скажите мне, какой мне джиг нужен, на что пойти ловить луфаря? Они скажут, вот такой. Я не знаю, какой. Но если хочешь, я приду домой, тебе пришлю фотку, а лучше привезу, потому что я их... Каждый раз я еду, у меня сумка такая, типа вот как сумка-кулер, только она старая, какого-то левого бренда, она вся уже такая потрепанная. Но у меня в ней куча вот этих вот всяких этих крючков, там, приманок, всего-всего. И нередко бывает, что я там проездом, и я буквально на пару часиков хочу покидать удочку весной, когда ешь по работе.
А где ты еще раз, ты говоришь, был? Как город называется?
В Ocean City в этот раз был. Но так же взял. Ну, короче, я просто приезжаю, я первым делом в магазин, я покупаю, я ловлю, я уезжаю, потом домой приезжаю, смотрю, блин, а у меня уже такая упаковка была.
Короче, я точно так же с мухами. Приезжаешь на новую речку, заходишь в магазин. Ребята там, слушайте, на чё клюет форель? Тебе там, ну вот сейчас это в сезоне, сейчас вот это вот будет. Тебе дали там энное количество мух.
Ну да.
Ты приходишь домой, блин, у меня уже такие есть. Дабл, ну, да, дабл, да. Трипл повесил.
Ну да, и так они набираются. Короче, смотри, давай сейчас вкратце.
Давай.
Основные, вот что я там ловлю и как я ловлю, когда я езжу на океан рыбачить. Первое, это самое дорогое и самое, в моем понимании, беспонтовое, но, блин, зараза, вкусное, это офшорная рыбалка на...
Махи-махи.
На лодке, да, на махи-махи или еще какой-нибудь там тунец, например. Я один раз только тунца там это зацепил, но он был слишком маленький. И да, он сорвался в последний момент, когда начал поднимать.
Ну, конечно.
Но я бы все равно отпустить должен был, так что я считаю, что как будто бы я его поднял и отпустил. Ну, в общем, ладно. То есть поднял, я даже не хендлил, даже его не трогал.
Поднял и отпустил, это не про тебя. Есть два способа, два подхода к рыбалке. Ну. Либо это споймал, отпустил, либо споймал и отфилетировал. Да. Вот споймал, отпустил, это не твое точно.
Ну, я вот, да, мне было бы очень сложно того тунца отпустить, но надо было, потому что по закону он был слишком маленький. Ну, короче, вот эти махи-махи, очень вкусная рыба. Ты просто нанимаешь чартер, он тебя увозит, он знает, куда, он уже знает там рельеф и все остальное, он тебя везет туда, за тебя насаживают, тебе открывают пиво, за тебя закидывают, потом за тебя, грубо говоря, подсекают, и уже когда надо там подтащить, тебе дают удочку в руки, и ты такой начинаешь строить из себя мега-рыбака. Вообще не моя тема.
Отстой.
Вообще отстой. Однако люди это любят, и это очень популярно, и прям классно. Но в итоге у тебя много рыбы, и она вкусная, но это стоит больше $1000 легко. Пока там чаевые еще оставить надо, ну, пока да. там первому помощнику, капитану, там потом еще какой-нибудь из трюм вылезет, там я тоже здесь работал все это время.
Потом еще чувак, которому там...
Который тебя разделал, потом в конце тебе еще обязательно отдать, чтобы тебя разделали, чтобы филетировали все, и там стоит дядька тоже. Ну, короче, в общем, это такая индустрия, мне это совсем не нравится. Другое дело, если бы у меня была своя лодка такая, да, и я бы там изучил весь этот рельеф океанский, прибрежный, то да, ну, блин, это, во-первых, я там не живу, во-вторых, это очень дорого, как это ни крути, и, в общем, не моя тема. Вторая фишка на океане классная — это крабы. Вот крабы вообще прям класс. Я вот эту тему я... прохавал от и до, и, в принципе, я считаю, что я вот в сезон, а сезон, когда начинается, когда вода начинает в заливе теплеть, а это, по сути, скажем, май, например. Ну, там от погоды тоже зависит. Но я вот у меня ни разу не было, сейчас вот прям понтанусь, вот за последние несколько лет ни разу не было, что я без крабов вернулся.
Притом, сколько лимит на крабов?
Там есть, там зависит, опять же, каждый год они, значит, учет ведут, там, значит, размер, ограничение по размеру меняется постоянно.
А по количеству штук?
Буш, ну, ведро, короче, на человека ведро.
Притом, поехали.
До хрена. Ну вот, вот всякий раз, ну не всегда, но зачастую бывает такое, что уже все просто есть их не могут. Уже до такого доходит. Ну то есть проблем не ставит, когда ты знаешь как, на что и вот эту методу. И тоже друзья с детьми приезжали, я говорю, ребят, пойдемте. Все кайфуют, все классно. Но есть один косяк. с тех пор, как я перестал бухать пиво, у меня пропал интерес к крабам. Вот реально. Потому что без пива ты уже на втором крабе думаешь, блин.
Ну да.
Знаешь, уже, блин, уже и лицо все горит от этого, от приправ. И, ну, уже устал их колоть, все. А когда под пиво вообще идет нормально. Ну, сейчас видишь, вот взрослый стал умный.
Под камбучу не идут крабы совсем.
Не, под камбучу почему-то ничего.
Я так тоже пробовал. Я помню, когда ты приезжал, что-то $30, сколько съешь крабов, столько ешь. Это, короче, пиво там было что-то 2,50, рефил.
Дешево.
В Ocean City. И ты просто это пиво так вот стаканами хоп-хоп-хоп, да, и крабов, да, тебе ведро вываливают, съедаешь еще ведро, еще ведро, еще ведро. Выходишь, у тебя губы красные, огромные, они распухают, потому что ты постоянно колешь.
Ну да-да-да. Ну и плюс еще специи эти острые. Да. Ну они не очень острые, такие пикантные. Ну короче, вот смотри, океанская рыбалка офшорная, не алло, крабалка я называю, да, на крабов сходить. Классно, уже настолько все это я изучил, все те места, и на что, и как. То я, в принципе, гарантирован улов, но опять же, вот меня это не
больше можно доставляет. Спирсов ловить. Спирсов,
ну,
с
берега. Ну да, вот я, да, продолжаю. Значит, следующее — это серф-фишинг, что я пирс туда же включаю, потому что как бы вот серф — это прибой. И вот ты можешь взять, выйти, ты берешь такую трубу PVC, отрезаешь ее под 45 градусов, ты ее в песок вставляешь, закидываешь, берешь удочку, там грузики такие, свинцовый, потом поводок небольшой, и там какой-нибудь кусок рыбы или червяк, или что угодно. И ты это зафигачиваешь туда в прибой, вставляешь эту удочку, ну, подкручиваешь, чтобы у тебя линия натянута была, ну, леска.
Какая линия?
Ну, леска. И садишься и книжку читаешь. И потом смотришь, у тебя так нагнулся. Тоже прикольно. Классно.
Скучно.
Ну, это как бы скучно. Ты можешь книжку читать, можешь болтать, там можешь костер разжечь, там еще что-нибудь там прикольно. Ну, в этом плане прикольно. Вот. Но есть один косяк. Я этим занимался, особенно когда я там жил, я занимался очень часто. Я покупал специальное разрешение, чтобы на своей машине, у меня тогда джип был, выезжал на пляж, прям подъезжал туда прям в прибой, ну, конечно, давление в покрышках спускал, выезжал, привозил с собой гриль, там, собак, и все там, ну, в общем, прям на
Чем
целый
день.
Чем мы
с тобой тогда еще не были знакомы, а?
А я тогда жил там далеко. Но я там прям целый день. И самый прикол, что я сам лично, вот сколько раз я все это делал, ни одной рыбы так не поймал. Однако, я очень много друзей возил на это дело, я им говорил, вот твоя палка из PVC, этой из пластика, вот твоя удочка, вот я тебя сейчас насажу, закину, следи за этой удочкой, а я здесь, я слежу за той. Понял? Понял. Давай. Проходит 2 минуты, у него удочка вот так вот сгинается, он акулу достает. Я такой, да как так-то, а? Вот я ни разу, вот сколько раз я для других устраивал, сколько раз, ни разу, ни одной, хоть бы какой-нибудь там.
Ну, ты же радовался их успеху.
Безумно, да, всё. Даже больше, чем своему. Но, значит, мы 3-го дня были там, и до этого мы как-то летом туда ездили с женой, буквально тоже на один день на пляж посидеть. И был такой интересный, комичный такой случай. То есть для меня серф-фишинг, рыбалка с пляжа в прибой, это больная тема, потому что я сколько раз пытался, ничего не поймал. Но я сижу, что-то так, знаешь, удочку с тобой даже брать не стал, чтобы не расстраиваться лишний раз. Сижу, читаю книжку, смотрю так краем глаза, такой чувак идет такой, подошел такой, прямо передо мной встал, а мы в этот момент, ну, там как-то, знаешь, там этикет рыболовов, да, то есть, в принципе, там пляжи такие есть, которые там можно и с собакой, можно и с удочкой, можно и как угодно, в общем, но этикет все равно, рыболов зачастую, если видишь, что там детишки какие-то копошатся, то они там не будут рыбу ловить, то есть, ну, они да. В сторону, то есть, и, значит, перед нами, рядом никто не сидел, мы в воде не были, значит, подошел чувак, такой по сторонам посмотрел, смотрит, никто не плавает, что-то буквально там раз-раз-раз закинул, через там несколько секунд раз, рыбу достал. Так подержал ее, обратно кинул, свернул, дальше пошел. Я такой обратно в книжку и думаю, блин, что за фигня? Как так? Я столько лет. Короче, ладно, и последний. Ну, то есть спирс, вот то, что ты рассказывал, да, вот вы когда там ездили несколько недель назад. Когда такие строят деревянные пирсы, мосты, помосты такие, да, кладка, которые уходят, и с них можно ловить. По сути, это то же самое, только,
ну, да,
только вместо того, чтобы закидывать через прибой. Что, кстати, интересно, в этот раз мы когда купались, вода была чистейшая. Я такой никогда не видел воды в океане, просто не знаю, с чем это связано. Но прям вот я заходил купаться когда, и я прям вижу рыбки такие. Мне это напомнило, как мы в детстве на даче ночевали, у нас там канал реки Цны, и мы первыми вот за ночь... Значит, все там, все весит, все баламучено, это все осядет. И ты с утра прям просыпаешься еще вот прям с первыми лучами солнца. Даже не солнце, а вот рассвет, еще солнце не встало. И ты бежишь там за этот вал, спускаешься к реке, и ты так начинаешь издалека скрадывать эту рыбу, чтобы увидеть стайку мальков. И ты так вот там скрадешься, вода кристально чистая. А потом начинают там, коровы придут, люди придут с шампунем, там начинают себе там это, свой хейр мыть. Вот, и все. Ну и же потом целый день там вода мутная. Потому что народ приходит, отдыхающие, пляжники, дачники, все там. Вот. Но вот эти вот первые несколько секунд, когда ты первый заходишь в ледяную воду, потому что холодно ночью было, и ты заходишь, вот эти вот стайки рыб в кристально чистой воде, они от тебя так уплывают. И вот это вот у меня на всю жизнь отпечаталось в моем сознании. И вот третьего дня, когда мы там были, вода была чистейшая, что в океане, учитывая, что там прибой постоянно колбасит, такого еще ни разу не видел, однако вот так было, я когда заходил, я там видел рыбки. Ну и следующее, что я подумал, что если там есть маленькие рыбки, там есть рыбки побольше, а когда есть рыбки побольше, наверняка есть и акулы. И, короче, я потом вернулся и книжку читал, потому что я не люблю акул. Вот. Дельфинов видели.
Ну, клево.
Вот. Ну, короче, и последнее, собственно, с чего мы начали, какой стиль рыбалки, это как раз на вот этих вот узких сужениях, на соединениях между океаном и заливом, где во время либо прилива, либо отлива увеличивается течение, и там, значит, клев идет. И вот это вот самое результативное, что в Делавере на Индиан реке я ловил, что вот в Ocean City на мосту там, на этом месте, где сужается, в этот раз ловили. Просто, если ты знаешь рельеф, если ты знаешь где как, из моего опыта самое классное, там как такой мост есть, и который разводной, но ночью его не разводит, и фонари, значит, идут, и машины носятся там туда-сюда, но у тебя там есть ограждение, то есть ты, в принципе, в безопасности стоишь. Вот. И вот эти фонари светят вниз, а уже ночь наступила, стемнело, и ты смотришь вниз, и ты видишь тень от моста, от поручня, да? Ага. И ты смотришь, и раз, там что-то какое-то движение чуть впереди, где свет светит от фонарей. Какое-то движение, и прям торпеда из этой тени, торпеда выстреливает туда, огромная такая тень, съедает что-то и возвращается назад. И вот они пасутся в этой тени, вот чуть-чуть в тенечке под этими перилами сидят куча вот таких огромных хищников. И стоит туда что-нибудь кинуть, они моментально съедают. То есть азарт, ну не знаю. Это больше как адреналин, когда у тебя удочка начинает. Вот так вот, мне приятель мой говорит, я им достал удочку, а у меня удочка, не знаю, ты видел, нет, такая нормальная океанская, я считал всегда. То есть там, ого-го, плетенка размером с палец, все, он такой смотрит, говорит, фигня, говорит, я тебе свою дам.
У него плетенка размером с большой палец.
На удивление нет, но у него какая-то там она, он тоже он очень шарит в этом всем. У него там какая-то она там мега из каких-то космических материалов, я даже не знаю. У меня такая там, классическая плетенка, как,
ну, как нитка. Удочка.
Ты че, у меня там катушка стоит дорого одна.
Понял.
Да я не разбираюсь, но, в общем, у меня хорошая удочка, на самом деле. Но хорошая. Ну, нормальная, короче, у меня удочка. Но я на ней луфарей ловил, в принципе.
Все, самое
но
главное.
Но таких вот, как вот этот раз мы натаскали, ребят, там их, ну, просто огромные они. Я таких в жизни... Я даже не знал, что луфари такие. Ну, я знал, что они бывают такие, но я вживую таких никогда не видел. У меня вот целиком замороженный луфарь этот вот, он, потому что я филетировал, там парочка замороженных осталось, у меня просто уже сил не было. Но он мне не помещался в Йети. То есть они в чест-фризере, в таком, в напольном таком морозилке были заморожены, а потом, когда уезжать, я вот в сумку свою начинаю их пихать, а они не помещаются. Мне пришлось достать пилу и уже замороженные распилить пополам. То есть это такие, мать, нездоровые. И там они есть. И поймать их вообще, ну, не составляет труда.
Сколько до туда ехать?
3 часа. Отсюда, наверное, часа вообще 3, да. Не больше 3 часов.
Что нас держит?
Я уже там был, у меня есть рыба, мне не надо.
Блин. Эх, да не рыбак
ты. Тебя что держит? Тебя работа держит. Тебя вытащить очень
трудно. На денек-то можно вырваться на 2? На 1.5?
На денек надо вырваться на голубей. Открывается 2 сентября открытие.
Ну, видишь, мне как-то не знаю. Я бы пришел к гостям.
Ну, видишь, да, мне на самом деле эти голуби тоже не уперлись, но мне чисто, чтобы собака поработала.
Ну вот, а мне как бы мясо с них.
Ну всяко есть, чуть-чуть что поесть, но... Не знаю.
Может быть, я когда обзаведусь собакой, либо кошку научу.
Да, кстати.
Гоняться за голубями, тогда нормально.
Все, мы что, все обсудили, что хотели по поводу рыбалки? Исчерпали тему?
Да, все кстати, обсудили.
Я Rockfish последний момент. Rockfish попробовал сувид сделал. Вообще божественно. То есть он так-то нежнейшее мясо. То есть там вот просто вот вилкой так вот раз, и он тебя прям на флейки. На
такие... А что тебе мешает его просто положить на гриль? Вот просто банально. Даже не филе, а вот просто целую рыбу кладешь на гриль. Это не такое... Знаю. Это только добавь соли, пожалуйста, в этот раз. Соли, перцы.
Ну, я, кстати, начал солить больше.
И это божество.
Я начал соль использовать, да. Но... Знаешь, вот как-то вот в жизни, сейчас философски скажу, в жизни так много вещей и событий, которые мы не контролируем, которые от нас не зависят. Там, я не знаю, политика или погодные условия. Или...
А вот прием соли
нет, а вот сувид, а вот гриль тот же, да, вот я вот гриль, вот вы мне можете говорить что угодно, что там, вот все. Ну, а вот обычный, вот нормальный среднестатистический человек, когда речь идет о приготовлении на открытом огне или на углях, настолько прям вот дотошно четко контролировать процесс не умеет.
Ну, для меня гриль — это больная тема, я не могу себя поставить.
Ну, сувид ты можешь поставить, и ты полностью контролируешь. И это вот отдушин, такой глоток свежего воздуха. Ты что-то, наконец-то, в жизни контролируешь. Вот для меня это кайф вообще. Я вообще, конечно, не...
Ты
не...
просто контрол-фрик.
Да не, я как раз хотел сказать, я ни в коем случае не контрол-фрик. Кстати, перья тебе надо переклеить, там немножко неровно.
Нормально там, отлично.
Ладно, все, закругляемся. Ребят, спасибо, пока. А, нет.
Подписывайтесь.
Подписывайтесь, да, вот спасибо большое, что напомнил.
Ставьте лайки, колокольчики.
Если вы... Сейчас не смотрите, а слушайте нас. А я надеюсь, что со временем большая часть подписчиков будет слушать подкасты вместо того, чтобы смотреть на YouTube. Так вот, если вы слушаете на своем телефоне в приложении, будь то на iPhone приложение подкасты, будь то на Android какой-нибудь CastBox или еще какое-то стандартное приложение, ну или не стандартное, какое вы выбрали, в этом приложении, пожалуйста, зайдите на страничку нашего подкаста и нажмите кнопочку там, чтобы оставить отзыв, и тыкните, пожалуйста, 5 звездочек. Сейчас те, кто слушает, паузы, потому что я сейчас руками показываю 5 звездочек. То есть представьте, я вот такой сейчас руками показываю, я уже 25 показал.
И сюда. Пока Саша вот это вот в конвульсиях дергает руками, мы каждый раз с Сашей обсуждаем, какую бы тему нам сегодня поднять для подкаста, что бы мы хотели обсудить. Некоторые темы, мне кажется, интересны только нам, и только мы получаем удовольствие от их обсуждения. А некоторые, может быть, интересны и вам также. Мне кажется, было бы неплохо, если бы вы писали в какие-то комментарии и писали, чтобы вам было интересно услышать.
Да.
Потому что, в принципе, действительно, я не сильно слежу за всем этим русским охотничьим ютубом, арчери ютубом и так далее, но наверняка есть темы, которые мы не обсуждаем, которые у нас само собой разумеется, потому что мы здесь... живем, охотимся, и,
да, и не задумываемся,
для нас это просто ну, как дважды два. А, возможно, вас это интересует, и вы нигде не можете этого найти. Мы с удовольствием поделимся, если сами в этом что-то понимаем. А если нет, то мы можем просто побалаболить.
Сделать вид, как мы умеем.
Да, вот. Так что, если что-то действительно интересует, то пишите, и мы с удовольствием.
Пишите на e-mail, который указан в описании к этому эпизоду, а также в соцсетях, везде. Ну и еще раз повторюсь, почему очень важно, чтобы вы сделали отзыв, оставили? Потому что таким образом, вот сейчас подкасты в России, они только-только начинают набирать популярность. То есть на данный момент про охоту подкастов не существует. Про рыбалку там есть несколько, парочка было, которые свернулись, но тема будет расти. И если мы, например, хотим, чтобы массы думали о нас, об охотниках, как о нормальных, адекватных людях, коими, я надеюсь, мы являемся. То есть вот все, о чем мы сегодня говорили...
Временами.
Ну да, нас надо находить. Но я просто к чему... Вот все, о чем мы сегодня говорили, мы обсудили разные приключения. Мы особо так прямо... Вот я не думаю, что у кого-то, кто послушал со стороны, не являясь охотником или рыбаком, у них сложилось впечатление, что мы какие-то неадекватные вообще, или там отморозки, или...
Из какого-то там...
Злодей.
12 века.
Ну да. Я думаю, что, в принципе, нам удается показать, ну, не то, что прям мы являемся лицом охотников и рыболовов, но на данный момент в контексте подкастов, кроме нас, это никто не делает. Так вот, чтобы другие люди услышали о нас и услышали наши речи, и тем самым имидж в их глазах, имидж охотников-рыболов немножечко на одну ступень поднялся. Нам нужна ваша помощь, чтобы вы оставили отзыв, тыкнули эти 5 звезд, чтобы вот эти вот платформы, которые распространяют подкасты, они наш подкаст тоже выводили в рейтингах на более высокие места. Потому что в итоге, когда все это, когда круг замкнется, и когда в ваших краях начнут те же люди, которые не охотятся, но слушают подкасты, и они начнут голосовать, а стоит ли нам продолжать охоту такую-то, таким-то образом? Или давайте проголосуем, чтобы отменить вот эту вот охоту. Весеннюю там, или еще какую-то, или с собаками, или ну что угодно. И они проголосуют, скажут, блин, я на Ютубе посмотрел ролик, как там они собак там на притравочных станциях там и животных мучают. Нафиг закроем. Или они скажут, блин, а мы вот слушали, послушали подкаст, а там два парня говорят, что охота с луком, в принципе, это не так плохо. И они, мы послушали, они донесли до нас, и мы вот сейчас и не будем голосовать против охоты с луком или против чего-то. То есть вот вам, пожалуйста, мотивация, как да, это очень все вилами по воде, да, это все бабушка надвое сказала, нет никаких гарантий, нет никаких прямых, четких причинно-следственных связей. Но я уверен, что...
Ну, насчет прямых и четких причинно-следственных связей ты, конечно, немножко загнул. Вот в Канаде Джош Боумар добыл медведя.
Я, да, про Россию я говорил. А, про Россию. Да-да-да, ты, правильно, ну, ты правильно продолжил мысль.
Здесь это все рождается, вся эта ересь. Права животных, там еще что-то.
А именно здесь оно и родилось. Недавно такая ситуация была, мне кто-то в ВКонтакте написал, о, я удивлен, что у вас в Америке с этим делом тоже так все плохо, как у нас, в плане, что зеленые зоозащитники. Я говорю, ребята, это все началось здесь, там, да. В 60-х годах прошлого, когда вот эти хиппи все там в Калифорнии, где Вудстоки там всякие провели, все это оттуда пошло.
Ну, Вудсток не будем трогать. Вудсток.
Окей, ты его не трогай.
Это...
Ты, кстати, смотрел новый фильм Тарантино?
Нет.
Окей. Вот да, приведи пример, как здесь может одно событие, один ролик на Ютубе повлиять негативно на...
Есть у нас в Америке, живет в Огайо парочка. Она успешная фитнес-персона, он успешный фитнес-человек.
Ну, атлеты.
Атлеты. А у него прям... атлетические формы, как у Арнольда Шварценеггера, почти.
Даже круче.
В общем, их когда-то спонсировал, ее когда-то спонсировал Under Armour, всем известный, и они поехали на охоту в Канаду. Uh-huh. Охотились на медведя с копьем. Джош так. добыл uh-huh. медведя, потом он станцевал на эмоциях, станцевал какой-то
на
там...
Ну да, он добыл медведя с копьем с нескольких метров
земли,
на уровне.
С земли, то есть не там не сверху, как это Тим Уэллс.
Там адреналин был.
А он прям, там я не знаю, наверное, с 15 метров, или с 10, может, этого медведя добыл копьем. Mm. Он сразу там начал сходить с ума, дергаться. В общем, а потом они пошли искать этого медведя. И когда они шли искать этого медведя, он так идет, с кустов, хоп, поднимает кусок кишек. Говорит, о, смотрите, а это кишки медведя. И, в общем, потом они нашли медведя. Что там они с ним сделали, я не знаю. Но в итоге все люди, прям весь YouTube в Америке сошел с ума.
В том числе охотники.
И охотники, и не охотники, больше не охотники. Как бы, то, что мы видим на охоте, это ну, всякое бывает. Просто это не нужно освещать до конца.
Ну да.
И, в общем, все люди взбаламутились. В итоге что мы видим? Under Armour... исключил их из своих спонсориз. Короче, Under Armour больше их не спонсирует, не поддерживает. В этой части Канады охоту с копьем запретили. Прям вообще все просто нельзя. То есть 1000 лет было можно, никто не запрещал, все нормально, ходили, добывали.
Больше, чем 1000, да, 2000,
3000. Как бы со времен, когда появились медведи и люди. И люди начали есть медведей. А иногда медведи людей. Ну, в общем, когда было это взаимоотношение, и как бы это было все нормально и легально. Потом чувак просто взял, добыл медведя, показал это в интернете, поразмахивал кишками. Люди взбаламутились и сказали, как так, 21 век, это прям какое-то кощунство. Так нельзя, это животные, у них есть чувства, дети, мамы. Короче, я не знаю, что там у них было в головах. Ну, в общем, вот эти вот действия парня... привели к тому, что охоту запретили.
Ну да.
Это на самом деле очень тревожно и печально. И...
Если вы думаете, что в России такого не будет никогда, да, вы будет. Глубоко заблуждаетесь. Просто очень глубоко заблуждаетесь.
В Америке много денег для того, чтобы лоббировать всякие непонятные
проекты. Да. В Москве тоже много денег. И много людей, которые смотрят на ролики кошечек и енотиков, которые им нравятся, и которые не знают, что такое дикая природа, как это на самом деле работает. И они, эти люди, готовы отдавать свои кровные, таким компаниям, которые зарабатывают на лоббировании, на судебных всяких там этих разбирательствах. И эти же люди пойдут голосовать, если их позовут. И они будут голосовать за вас с нами. Однако у нас с вами есть возможность изменить имидж. Попытаться хотя бы на чуть-чуть. Но для этого нужна ваша помощь.